Но обычно, когда заходит речь об изучении истории, есть такое подсознательное ожидание кристальной ясности. Как, не знаю, в инженерии или медицине.
Да, бинарная система очень успокаивает.
Вот именно. Сломалась кость, рентген показывает четкую белую линию, врач на нее указывает и констатирует факт перелома. Все просто.
Человеческой природе вообще свойственно тяготеть к тому, что можно увидеть, ну, измерить и разложить по строгим категориям. Это создает иллюзию полного контроля над прошлым.
Точно. Но любой шаг в мир древних текстов, теологии и антропологии, он мгновенно ломает этот исторический рентгеновский аппарат.
Абсолютно ломает. Перед глазами возникает ландшафт, который невероятно туманен, полон недомолвок и многослойных метафор.
И в этом тумане скрываются процессы огромной разрушительной силы. Наш сегодняшний глубокий разбор посвящен попыткам человечества построить порядок из первобытного хаоса.
И тому, как эти попытки оборачиваются катастрофическими искажениями, да? В качестве фундамента нашего исследования выступают академические лекции Роберта Ванаоя по истории Ветхого Завета.
А также труды и ряда лингвистов и антропологов. Отправной точкой послужат древние предания о глобальной катастрофе, легенды о потопе.
Но центральная загадка, которая ведет весь этот путь, она заключается немного в другом.
Да, вопрос в том, каким образом одно единственное древнее предание о семейном скандале и, ну, похмелье в винограднике спустя тысячелетия трансформировалось в юридический фундамент.
Фундамент для трансатлантической работы торговли. Это просто поразительная иллюстрация того, как работает текстовая интерпретация в масштабах истории.
Итак, давайте разложим все по полочкам. Чтобы распутать этот узел искажений, необходимо обратиться к изначальным записям, верно? С которых все началось.
Да, к историям о Великом потопе. Текст никогда не существует в вакууме. И если сопоставить месопотамские записи, например, эпос о Гильгамеше или эпос об Атрахасисе с библейским повествованием, общая структурная канва выглядит идентичной.
То есть присутствует герой, божественное предупреждение о катастрофе и гигантское судно.
Угу. Судно для сохранения жизни. Однако, ну, детальный анализ вскрывает совершенно разную философию этих текстов.
Списки пассажиров – это отличный тому пример. Традиционное библейское повествование описывает спасение предельно компактной эксклюзивной группы.
Всего 8 человек.
А Ной, его жена, трое сыновей и их жены. Это как бы спасательная шлюпка для одной семьи.
А вот открывая вавилонские или шумерские версии, можно увидеть совершенно иной масштаб операций.
Там все гораздо масштабнее.
Месопотамские герои Зеусудра, Утнапиштим или Атрахасис, они берут с собой на борт колоссальную толпу. Там присутствуют родственники, многочисленные друзья, ремесленники всех специальностей.
И даже личный лодочник, кажется.
Да-да, личный лодочник. Ковчег превращается в своего рода круизный лайнер. Его задача – спасение целого микрообщественства со всей его индустриальной базой. Вот.
Слушай, любопытно, что между именами месопотамских героев и именем Ной не прослеживается абсолютно никакой этимологической связи. Они звучат совершенно по-разному.
Совершенно верно. И различие уходит гораздо глубже, затрагивая саму логику выживания. Исследователь Александр Хайдель подробно разбирает этот момент.
Это в его работе про эпосы Гильгамеша, да?
Угу. Эпосы Гильгамеша и параллели с Ветхим Заветом. Он анализирует знаменитый инцидент с птицами. На финальном этапе потопа герой должен выпустить птиц, чтобы получить эмпирические данные о внешнем мире.
Ну да, понять, сошла ли вода, появилась ли суша...
В обеих традициях этот механизм присутствует, но порядок действий кардинально отличается. Утнапиштим в вавилонской версии отправляет на разведку сначала голубя, затем ласточку и только в самом конце ворона.
Оно и действует иначе. У него первой птицей становится ворон, а уже затем настает очередь голубей. И вот тут с биологической и логической точек зрения этот момент заслуживает особого внимания.
Да, это очень интересная деталь.
Это же можно рассматривать как первый задокументированный научный эксперимент на выживание. И если проанализировать его условия, вавилонская версия содержит серьезную логическую уязвимость.
Какую именно?
Ну смотри, ворон — это птица-падальщик. Невероятно выносливое создание, способное питаться останками. Если мир только что был разрушен катастрофой, и на поверхности плавает биомасса, ворон легко найдет пропитание.
То есть он может просто не вернуться, независимо от того, появилась суша или нет?
Вот именно. Следовательно, отправлять его первым, как это сделал Ной, это наиболее рациональный шаг, чтобы проверить базовые изменения обстановки. Голубь, напротив, нуждается в свежей растительности.
Угу, ему нужны живые растения.
Если голубь находит место для посадки и приносит свежий лист, это неопровержимое доказательство того, что земля не просто высохла, но и начала биологически восстанавливаться. А вавилонский герой, Утнапиштим, переворачивает эту логику с ног на голову.
Да, отправляя хрупкого голубя в неизвестность первым, Александр Хайдель приходит к аналогичному выводу. Библейская прогрессия от падальщика к птице, питающейся семенами, демонстрирует глубокое понимание природных механизмов.
А вавилонский текст в этом месте выглядит менее последовательным.
И это несоответствие подводит исследователей к масштабной проблеме, которая вызывает споры на протяжении десятилетий, учитывая структурное сходство, но явные расхождения в логике. Какова природа связи между этими текстами?
Классическая проблема установления первоисточника. Учитывая датировки, линейная логика подсказывает очевидный ответ.
Археологические данные датируют вавилонскую версию примерно 2000 годом до нашей эры.
А традиционная датировка библейского текста эпохи Моисея – это период между 1400 и 1200 годами до нашей эры.
Разрыв составляет несколько столетий в пользу Месопотамии.
Возникает естественный вывод, что более поздний текст просто заимствовал структуру более раннего, ну, адаптировав ее под свою теологию.
Что здесь действительно поражает, так это концепция Альберта Клея. В исследовании происхождения библейских традиций он блестяще разрушает эту прямолинейную хронологическую зависимость.
Как он это объясняет?
Он предлагает мысленный эксперимент. Если гипотетически предположить, что через 2000 лет археологи будущего раскапывают руины нашей цивилизации и находят единственную уцелевшую копию произведения Шекспира.
Угу.
И волею случая этот конкретный том напечатан на немецком языке и найден в развалинах Берлина. Будет ли научно корректно сделать вывод, что Шекспир был немецким драматургом?
Разумеется, нет. Это доказывает лишь то, что старейшая из физически сохранившихся копий оказалась немецкой адаптацией.
Вот именно. Наличие глиняной таблички на аккадском языке автоматически не делает саму концепцию истории исключительно аккадской.
Знаешь, эта аналогия идеально объясняет механизм распространения информации. Это очень похоже на то, как функционируют современные интернет-мемы или вирусные истории.
То есть?
Ну, фиксация появления мема в одной конкретной социальной сети в этом году совершенно не исключает того факта, что концептуально эта шутка зародилась десятилетием раньше на давно забытом форуме. Распространение путем диффузии делает попытки выстроить строгую линейную цепочку бессмысленными.
Очень точное сравнение. Клей выдвигает обоснованную теорию. Вавилонская история могла быть адаптирована из гораздо более древнего амарейского, ну, семитского предания.
То есть существовал некий протосемитский оригинал?
Да. Одна его ветвь мигрировала в Месопотамию, где обросла локальным колоритом в виде толпы ремесленников и личных лодочников. А другая ветвь эволюционировала в текст, ставший библейским. Как отмечает Хайдель, у них общий скелет, но совершенно разная плоть, кровь и теологический дух.
И тут антропология добавляет в этот котел еще один слой сложности. Источники упоминают работы Герхарда фон Рада, который обращает внимание на то, что предание о глобальном наводнении существует практически повсеместно.
От аборигенов Австралии до коренных народов Америки, да.
И часто этот факт пытаются использовать как неопровержимое доказательство реальной планетарной катастрофы.
Но антропологическая наука призывает к крайней осторожности в таких выводах. В материалах приводится хрестоматийный пример «Сказка о волшебном побеге».
Что это за сказка?
В этом сюжете герой спасается от преследователя, бросая через плечо различные предметы. Брошенный камень мгновенно вырастает в неприступную гору. Капля масла разливается в огромное озеро.
Знакомый мотив.
Поразительно то, что эта сказка с идентичными деталями фиксируется в фольклоре Европы, Азии, Северной Америки, Индонезии и Африки.
широкое географическое распространение не является доказательством исторического существования огров или волшебных камней.
А, я понял. Это результат культурной диффузии, естественного процесса передачи захватывающих историй из уст в уста.
Точно. Возвращаясь к тексту бытия, как только вода отступает и земля высыхает, возникает необходимость выстроить общество заново.
И девятая глава предлагает своего рода послепотопную конституцию. Старые правила обнулены, устанавливаются новые границы дозволения. Базовый мандат на размножение остается неизменным со времен Адама, но условия взаимодействия с природой меняются.
Текст прямо констатирует, что животные отныне будут испытывать страх перед человеком. И этот страх обоснован введением нового пищевого протокола. Человечеству официально дается санкция на употребление мяса. Подожди, это вызывает закономерный вопрос. Означает ли появление этого прямого разрешения, что до потопа все население планеты придерживалось строгой вегетарианской диеты?
Лекции Роберта Ваноя предлагают рассмотреть этот вопрос через призму теологии Жана Кальвина. Кальвин классифицировал утверждение о тотальном допотопном вегетарианстве как аргумент от умолчания.
То есть текст об этом просто прямо не говорит?
Да. Текст «Бытия» не фиксирует пищевые привычки до катастрофы в явном виде. При этом известно, что животные использовались для жертвоприношений и получения шкур. Суть нового правила кроется не столько в разрешении есть мясо, сколько в строжайшем ограничении.
Запрет на кровь.
Да, категорически запрещено употреблять кровь. Текст постулирует, что душа, ну или сама жизнь плоти, находится в крови.
Этот принцип позже станет центральным в книге «Левит», где кровь приобретает исключительный статус инструмента искупления на алтаре. Уважение к священности жизни начинается с табу на поглощение крови.
Именно. Но эта архитектура нового мира идет гораздо дальше диетических ограничений. Вводится закон, касающийся человеческой жизни, который выглядит максимально контринтуитивно.
Согласен. Только что произошла глобальная катастрофа, человечество на грани вымирания. Логично предположить, что жизнь теперь должна стать абсолютной неприкосновенной ценностью. И при этом первый же юридический акт – это учреждение смертной казни.
Текст гласит, кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека.
Использовать убийство, чтобы доказать, что убивать нельзя?
Да, здесь кроется один из самых сложных философских парадоксов. Обоснование базируется на концепции создания человека по образу Бога. Жизнь объявляется настолько священной, что ее несправедливое отнятие требует высшей меры возмездия.
Получается суть в делегировании божественных полномочий. Бог передает человеческим институтам право осуществлять правосудие. Это колоссальное бремя ответственности.
Ванно в своих лекциях связывает этот ветхозаветный фундамент с 13 главой послания к римлянам, где апостол Павел формулирует право государственных властей носить меч.
Право на легитимное применение силы.
Угу. Этот концепт является эпицентром многовековых этических дебатов. Он напрямую сталкивается с идеалами строгого пацифизма, утверждающего, что никто не имеет права отнимать жизнь ни при каких обстоятельствах. Корни этих сложнейших дискуссий уходят именно сюда, к законам высохшей земли.
И чтобы этот суровый новый мир не превратился в пространство экзистенциального ужаса перед очередным уничтожением, вводится визуальный символ завета.
Радуга. Бог обещает, что вода больше не станет инструментом истребления.
Меня всегда удивляла формулировка. Создатель говорит, что увидит радугу и вспомнит завет. Это же классический антропоморфизм. Текст описывает радугу как божественный узелок на память, хотя очевидно, что этот знак нужен травмированному человечеству.
Да, для психологического успокоения. Казалось бы, заложен идеальный фундамент, священность жизни определена, полномочия делегированы, общество имеет все шансы на гармоничное развитие. Но человеческая природа дает сбой практически мгновенно.
От высоких материй права и справедливости история резко пикирует в локальный семейный скандал. И именно последствия этого скандала в шатре сформировали чудовищное эхо в истории.
Текст описывает, как Ной становится земледельцем, делает вино и в состоянии сильного опьянения засыпает обнаженным в своем шатре.
Его сын Хам обнаруживает отца в таком виде и вместо того, чтобы проявить деликатность, выходит наружу и рассказывает об этом братьям. Сим и Яфет реагируют иначе. Они берут одежду, идут задом наперед, чтобы не смотреть на отца, и почтительно его укрывают.
Вокруг поступка Хама столетиями циркулировали самые радикальные спекуляции. Некоторые исследователи пытались вычитать между строк намеки на физическое или сексуальное насилие.
Да, теорий было много. Но что говорят академические источники?
Академический анализ из материалов Ван Ноя отвергает эти трактовки как не имеющие текстового обоснования. Преступление Хама лежало в плоскости социальной этики. Он проявил глубочайшее неуважение, выставив позор отца на показ.
Ярчайшим проступком. Ну и вот здесь начинается самое интересное. Настоящая теологическая загадка возникает в момент пробуждения Ноя.
Осознав произошедшее, Ной произносит проклятие, но объектом проклятия становится вовсе не Хам, совершивший проступок.
Да, проклятие обрушивается на Ханаана, четвертого сына Хама, то есть на внука Ноя. Текст звучит сурово. «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». На первый взгляд это выглядит как нелогичная вспышка старческого гнева. Проклял того, кто первым попался под руку.
Но богословский консенсус трактует этот эпизод принципиально иначе. Слова Ноя рассматриваются не как спонтанная мстительность, а как пророческое предвидение.
Что ты имеешь в виду?
Текст подразумевает, что моральный изъян, проявленный Хамом, пренебрежение границами, бесстыдство, найдет свое концентрированное развитие именно в линии его сына Ханаана.
То есть это пророчество о моральном разложении конкретного народа.
Да. Подтверждение находится в 18 главе книги Левит, где подробно описываются практики хананеев. Текст квалифицирует их обычаи, включающие крайние формы девиации, как мерзости. Таким образом, проклятие было четко локализовано.
И здесь мы подходим к самому мрачному этапу нашего разбора. К тому, как древний текст о конкретном внуке был извлечен из исторической реальности и превращен в инструмент глобального угнетения.
Антрополог Джеймс Оливер Басуэлл III в своей работе «Рабство, сегрегация и писание» проводит скрупулезный научный анализ этого феномена.
Угу.
На протяжении нескольких веков защитники системного порабощения африканского населения выстраивали свою защиту вокруг этого фрагмента. Базовая предпосылка строилась на утверждении, что все чернокожие народы являются прямыми потомками Хама, а следовательно несут на себе библейское проклятие.
Из этого делался вывод, что их рабское положение санкционировано Богом. Но если разложить эту логику географически и исторически, обнажается масштаб абсурда.
Абсолютно.
Защитники трансатлантической работорговли отправляли корабли к берегам Западной Африки. Но исторически племена, произошедшие непосредственно от Хама, заселяли территории Египта и Северной Африки, и они не были чернокожими.
И что еще важнее, сам текст прямым текстом ограничивает проклятие исключительно линий Ханаана. А потомки Ханаана, хананеи, исторически проживали в регионе Леванта, на Ближнем Востоке.
Они не имели абсолютно никакого отношения к Западной или Центральной Африке. Басуэлл совершенно справедливо характеризует аргументы защитников рабства как фантастические, по уровню их отрыва от реальности.
Этот анализ демонстрирует, как работает интеллектуальная недобросовестность. Интерпретаторы проигнорировали географию, генеалогию и прямой смысл текста. Они взяли проклятие, адресованное одному конкретному ближневосточному племени,
экстраполировали его на целую расу, на другом континенте и выстроили на этом фундаменте империи, основанные на жесточайшей эксплуатации.
Да, это ужасающий пример.
Подводя итог нашему исследованию, стоит окинуть взглядом пройденный маршрут. Это был путь, полный парадоксов. От анализа поведения птиц-падальщиков в эпосах, вскрывающего логику древнего выживания, до понимания механизмов культурной диффузии.
Где древние предания распространялись подобно современным вирусным идеям.
Да. Разбор новых жестких законов высохшего мира продемонстрировал попытки закрепить священные жизни через парадоксальный механизм смертной казни. Но финальный аккорд оказался самым тяжелым.
Локальный семейный конфликт в шатре подвергся чудовищной мутации, искалечившей миллионы судеб тысячелетия спустя.
Этот путь наглядно показывает уязвимость попыток построить идеальный порядок. Системы, призванные сохранять жизнь, постоянно подвергаются риску разрушения из-за склонности искажать первоначальный смысл. И это оставляет пространство для глубоких размышлений о дне сегодняшнем.
Угу.
В самом начале упоминалось, как сильно хочется видеть историю кристально ясной. Но исторический ландшафт туманен. Если древнее проклятие Хаанаана могло быть настолько радикально переосмыслено для оправдания системы угнетения, возникает крайне тревожный вопрос.
Какой?
Сколько еще фундаментальных концепций или непреложных истин в современной культуре базируются на точно таком же искаженном, вырванном из контекста прочтении исторических документов? Возможно, будущие поколения будут смотреть на наши сегодняшние убеждения с таким же недоумением, с каким мы анализируем трактаты защитников работорговли.
Заставляет задуматься. Способность вовремя распознавать собственные ошибки интерпретации – это, пожалуй, единственный навык, способный предотвратить новые катастрофы.
Золотые слова. На этом наше сегодняшнее погружение в древние тексты завершается. Каждому будет интересно узнать и изучить эти источники глубже, так что продолжайте задавать вопросы. До скорых встреч!